Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей проповеди сегодня – «Когда любовь охладевает». И вначале я хочу прочитать цитату одного известного богослова Джонатана Эдвардса. Он написал ее в книге под названием «Религиозные чувства». «Та религия, которой требует Бог». Интересно, что этот автор под религией подразумевает, конечно же, не мертвую религию, не просто что-то, когда человек исполняет какой-то долг и уходит, забывая про свою веру. В понимании Джонатана Эдвардса религия – это что-то живое, это очень важно, это то, что заполняет всю жизнь человека. Так вот, что он говорит. «Та религия, которой требует Бог и которую он приемлет, не состоит в слабых, вялых и безжизненных желаниях, поднимающихся лишь чуть выше состояния безразличия. Бог в Своем Слове настаивает на том, чтобы мы прилагали все старание, духом пламенели, и чтобы наше сердце было решительно занято религией». И дальше он заканчивает. Истинная религия всегда мощное явление, и ее сила выражается в первую очередь в ее внутренних проявлениях в сердце, которое является ее главным и первоначальным вместилищем. Итак, Джонатан Эдвардс отделяет истинную, настоящую религию от всех остальных религий по степени чувств, по жару в сердце по отношению к Богу. Настоящего христианина можно определить по многим признакам. Он искренне верит в Евангелие и подчиняет свою жизнь Божьему Слову. Но, пожалуй, самой важной и примечательной чертой портрета настоящего христианина считается любовь, проявляющая себя в огромной, возрастающей жажде по Богу. Интересно, что с одной стороны, Бог вкладывает в нас любовь Духом Святым, в момент возрождения Он вложил в нас любовь к себе, но с другой стороны, мы слышим повеление, обращенное уже к возрожденным людям, спасенным людям. Это повеление звучит: любить Его всем сердцем, любить Его всей душой, любить Его всем разумением. И это означает, что каждый верующий должен прилагать старание, чтобы его сердце было решительно занято им одним. И как только наше сердце начинает жаждать больше всего не Христа, тут же звучит серьезное предупреждение. Евангелие от Матфея, 10 глава, 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Иными словами, Иисус Христос берет что-то самое ценное в нашей жизни, то, к чему наше сердце охотнее всего прилепляется. И Он ставит это и говорит: если вы любите сына или дочь, мать или отца, больше, чем меня, вы недостойны меня. И хотя любовь к Христу всегда есть в сердце настоящих верующих, время от времени появляется опасность угасания той самой первой любви, которая вспыхнула в наших сердцах в момент возрождения. Церковь в Ефесе – это пример предостережения. Церковь в Ефесе – это церковь, пример предостережения для нас сегодня. Пример Ефесской церкви предупреждает всех нас о возможной опасности оставить первую любовь. Эта опасность существует, несмотря на. Я перечислю семь «несмотря на». Невзирая на них, у нас есть опасность оставить первую любовь. Эта опасность существует, несмотря на привилегию, несмотря на покровителя, несмотря на похвалу, несмотря на порицание, несмотря на повеление, предупреждение и победу. Как вы услышали, все семь «несмотря», они начинаются с буквы «П», с одной и той же самой буквы, чтобы вам легче было запомнить пункты проповеди. Откройте вторую главу и прочитаем с 1 по 7 стих. Вторая глава книги Откровения, с 1 по 7 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд в правой руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божьего. Итак, опасность оставить первую любовь существует, несмотря на привилегии, которыми обладала церковь в Ефесе. Первый стих так и начинается: «И ангелу Ефесской церкви напиши». И когда мы начинаем изучать, а что же это была за церковь, где она была, когда мы начинаем углубляться в историю, в исторический контекст, мы понимаем, что эта церковь была одарена множеством разных привилегий. Прежде всего, конечно, мы имеем в виду духовных привилегий. Полезно узнать немножко информацию о городе Ефесе, где находилась эта церковь. В те времена, когда Иоанн писал эту книгу, Ефес был процветающим городом и являлся важным политическим, образовательным и торговым центром Малой Азии. Как Александрия в Египте и Антиохия Писидийская в южной части Малой Азии, так и Ефес был одним из ключевых городов. Он был построен в устье реки Каистра в естественной гавани Эгейского моря. Можно так сказать, как один поэт описывает: волны Эгейского моря омывали храм Артемиды. В то время в Ефесе могло проживать от 250 до 500 тысяч жителей. По тем временам это очень большой город. Может быть, как сейчас, Ленинград, Москва и Самара, конечно же. То есть это был один из крупных городов, и жить там было неплохо в финансовом смысле. Были времена, когда морской порт приносил прибыль городу, но оползни с ближайших гор завалили и забили гавань. Некоторые подходы к пристани благодаря постоянным усилиям удалось очистить, но все равно эти оползни в дальнейшем забили гавань, и гавань перестала действовать. Сегодня Ефес лежит в развалинах, из-за оползня море отступило от города почти на 10 километров, поэтому в качестве порта он более не пригоден. Кроме морских путей, проходящих через Ефес, туда также было легко попасть и по суше, так как он находился на дороге, которая вела к другим важным городам Римской империи. Через город Ефес проходила важная кольцевая дорога, которая соединяла все остальные города Малой Азии. Также одним из главных событий в жизни города были ежегодные спортивные игры, которые привлекали толпы людей из всей провинции Малой Азии. Религиозная жизнь в Ефесе вращалась вокруг поклонения греческой богине Артемиде. Ефес был центром поклонения этой богини. Ее храм был одним из семи чудес света древнего мира. И сейчас он считается одним из семи чудес света, хотя на самом деле от этого храма осталась одна колонна. Считалось, что статуя Артемиды упала с неба, это та статуя, которая находилась в центре этого храма. Считалось, что статуя Артемиды упала с неба, но при этом выглядела она крайне уродливо. Это была маленькая черная многогрудная статуя. Помимо идолопоклонства, Ефес, как и другие крупные города, был настоящим раем для преступников. Блуд и распутство были распространены из-за множества блудниц, которые считались жрицами богини Артемиды. Каждый раз весной в течение целого месяца в Ефесе проходили фестивали, посвященные поклонению этой богине. Туда собирались со многих концов люди, они поклонялись в этом храме. И в конце месяца поклонения, в конце этого весеннего месяца устраивались разные гульбища. Там были, показывались театры, разные представления, праздники, проводились спортивные мероприятия. И люди собирались в одном из театров. Там был очень большой театр, который вмещал в себя 24 тысячи человек. Но несмотря на все это буйство мирского веселья и идолопоклонства, Евангелие пожинало здесь свои обильные плоды. Павел приехал сюда в конце своего второго миссионерского путешествия, в 52 году нашей эры. В этом городе уже несли свое служение друзья и соратники Павла, Прескила и Акила. Также позже к этой семейной паре присоединился Аполлос, который был искренним, горячим проповедником Слова Божьего. Во время своего третьего миссионерского путешествия Павел вновь посетил этот город и провел там 3 года. Таким образом, до того, как жители города вынудили апостола Павла покинуть этот город, там уже была крепкая, здравая церковь, которая функционировала, которая благовествовала и проповедовала истину в Малой Азии. Влияние христианства можно увидеть в том, что спрос на статую богини Артемиды, а тогда были такие умельцы, которые изготавливали эти статуи из серебра и продавали, и это пользовалось спросом. Вот когда служил апостол Павел, когда там образовалась церковь, спрос на эти статуи упал. Кстати, это была одна из причин, по которой апостол Павла выгнали из Ефеса. Также после того, как апостол Павел ушел, он оставил там служить Тимофея, своего самого близкого друга, соратника, своего сына в вере. И Тимофея, он стал пастором в Ефесской церкви и служил там. Также мы знаем, что там трудились сотрудники апостола Павла, Анисифор и Тихик. Эти 2 сотрудника несли служение в Ефесской церкви. Поэтому понятно, что за время служения в Ефесе у апостола Павла сложились очень близкие отношения с этой церковью. И по факту он провел в этой церкви больше времени, чем где-либо в какой-либо другой церкви. Как мы слышали из прошлых проповедей, после того, как апостол Павел был убит, туда, в Ефес, приехал апостол Иоанн и жил там 30 лет, продолжая нести служение старейшины Ефесской церкви. В некотором смысле Ефесская церковь стала первой, увидевший появление на свет 8 богодухновенных книг, которые вошли в канон Нового Завета. Первая книга, конечно же, это послание к Ефесянам. Им было адресовано это послание, поэтому это послание появилось на свет, в том числе благодаря Ефесской церкви. Они увидели это послание и читали его. Также первое послание и второе послание к Тимофею, это также было послание, направленное в Ефес. Более того, Иоанн жил там. Это значит, что в Ефесе Иоанн написал Евангелие от Иоанна, которое мы с вами прошли в прошлом. Также там, в Ефесе, было написано первое, второе, третье послание Иоанна. И также туда была адресована книга Откровения. И мы видим в списке церквей, которым было написано послание в книге Откровения, во 2 главе, первое в списке церквей стоит Ефесская церковь, поскольку она была материнской церковью всех остальных церквей Малой Азии. И как мы видим, в этой церкви было очень много разных привилегий, особенно духовных. Мы видим, что Ефес – это было хорошее положение, центр экономики, где было очень много людей, где было постоянное скопление людей. Апостол Павел использовал это для распространения Евангелия. Также эта церковь имела самых лучших по тем временам служителей. И церковь не испытывала дефицита в Слове Божьем. Но несмотря на все эти привилегии, мы видим, что Ефесская церковь слышит спустя 40 лет свой адрес: «Ты оставила первую любовь». Здесь можно сделать такой небольшой короткий вывод. Духовные привилегии не гарантируют духовное благополучие. В самых продвинутых церквях есть слабые люди, не растущие в любви ко Христу. Поэтому я хочу призвать вас и сказать вам, пусть вас не усыпляет мысль, что вы находитесь в относительно благополучной церкви. Находясь в благополучной церкви, вы не можете думать, что у вас есть гарантия, что вы не оставите первую любовь. Но есть еще другая мысль. Если в Ефесской церкви была опасность оставить первую любовь, если в этой зрелой церкви, благословенной церкви была опасность оставить первую любовь, то тем более в неблагополучных церквях, где не проповедуется слово, где нет пасторства, где люди не стремятся к Богу, не благовествуют и так далее. Поэтому, с одной стороны, это большое благо находиться в такой церкви. С другой стороны, мы не должны засыпать. Мы не должны думать, что мы гарантированно защищены от охлаждения любви к Богу. Итак, опасность оставить первую любовь существует, несмотря на привилегии, но также несмотря на покровителя, который был в этой церкви. Кем же был главный покровитель этой церкви? Мы читаем дальше в первом стихе. «Так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Это описание Христа очень похоже на то, что увидел Иоанн в видении. Помните, в первой главе мы изучали с вами это видение, которое просто чуть ли не убило Иоанна. Он упал как бы мертвый, когда он увидел величие Христа. Интересно, что Христос представляет себя с той или иной особенностью, которая была показана Иоанну в видении. Каждый раз, когда он переходит от послания к посланию к церкви, мы увидим с вами во 2-3 главе, когда он заканчивает с одной церкви и говорит к другой церкви, он напоминает одно из качеств, в котором он был явлен Иоанну в первой главе. Такой подход усиливает истину, что превознесенный Христос и есть основной автор этих посланий церквям. Как вы помните, 7 звезд представляют служителей церкви, которые участвуют в их руководстве. И то, что они находятся в правой руке, означает, что они его служители. Иными словами, Бог хочет руководить свою церковью опосредованно. Мы говорили с вами, Бог не говорит с неба, что должна делать церковь. Бог дал слово. Он одарил определенных людей в церкви, которые имеют дар понимания Писания, которые могут учить. И таким образом, через наставление церкви, Бог опосредованно руководит своей церковью. Интересно, что здесь Христос описывается не просто среди светильников, как в первой главе, но мы здесь видим Его ходящим, посмотрите в первом стихе, ходящим посреди 7 золотых светильников, то есть среди 7 церквей. То есть Христос, Он не статичен, Он динамичен, Христос внимательно всматривается, Он испытывает, Он выносит свою оценку той или иной церкви, Он заглядывает в церковь, чтобы увидеть, а в какой точке, в каком положении находится та или иная церковь. Здесь можно вспомнить картину священников в Ветхом Завете. Роль священников была в том, чтобы они входили в святое и постоянно поддерживали огонь семисвечника, который стоял в святом. То есть роль священника была в том, чтобы он постоянно подливал масло в этот светильник, чтобы светильник не угас в святом. Таким образом, мы видим, что здесь Иисус Христос, облаченный в этот подир до пят, как мы говорили, что это намекает на Его первосвященство. Он тот, который смотрит, Он ходит среди 7 церквей, и Он смотрит, где нужно подлить масло. И если церковь непослушна, Он просто тушит этот светильник. Что интересно, что несмотря на такую заботу со стороны Христа, церковь в Ефесе не пеклась о своей обязанности возгревать любовь в своем сердце. Несмотря на те привилегии, которые имела Ефесская церковь, несмотря на того покровителя, который был над этой церковью, у церкви была проблема. Они оставили первую любовь. Они оставили первую любовь. Можно думать, что Господь все совершит, да, Бог совершает, но не без нашего рвения и жажды по Нему. Когда мы говорим с вами о действии Христа как покровителя над церковью, это ни в коем случае не подразумевает, что на 100% в жизни церкви роль Христа. Да, конечно, все от Него и к Нему, но в то же самое время Бог оставляет ответственность на плечи церкви, лидеров, руководства и обычных членов церкви, чтобы они прилагали усилия и ревновали, и возгревали в себе дар любви. Итак, опасность оставить первую любовь существует, несмотря на множество духовных привилегий. Во-вторых, несмотря на заботу самого главного покровителя, но также несмотря на заслуженные похвалы, которые слышала церковь в свой адрес от Господа. Господь, смотрясь в церковь Ефесе, находит немало причин для похвалы. Их 5, так же, как 7 пунктов начинаются с буквы «П», так же и здесь подпункты тоже на букву «П». Опять же, чтобы вы запомнили. Итак, похвалы. За что же хвалил Иисус эту церковь? Иисус хвалил эту церковь за пот, преодоление, пуританизм, проницательность и постоянство. Я сейчас вам объясню, мы увидим в тексте причину похвалы в адрес этой церкви. Посмотрите 2 стих. Знаю твои дела. Это слово показывает божественное абсолютное знание о каждой церкви. Итак, Иисус всматривается в церкви, Он наблюдает за церквями, и когда Он хочет очистить и восстановить церковь, Он говорит и обращается к церкви через свое слово, и говорит «знаю». И это слово «ойда» в греческом не означает другое слово, которое используется в греческом тоже для того, чтобы говорить о знании. Есть слово «геноско» и есть «ойда». Здесь используется слово «ойда». Это означает не развивающее приобретенное знание. Это слово означает, указывает на полное и совершенное знание Бога о церкви. Таким образом, Христу не нужно просто исследовать, слышать свидетелей, как-то нужно время дать Ему, чтобы Он исследовал и понял. Он уже сразу совершенно знает, в каком состоянии находится та или иная церковь, и при этом Его знание абсолютно на 100% верно. Итак, Он говорит, знаю. Он вполне знает, за что похвалить церковь, Он также знает, в чем обличить церковь. Но прежде чем выразить порицание в адрес Ефесской церкви, Господь хвалит ее. И прежде всего похвала касается дел. Он говорит, знаю дела твои, знаю дела твои. Господь начинает с их дел. И в нашем тексте, здесь в греческом, это очень ясно и понятно, что знаю дела твои, дела – это шапка всего остального, что будет говориться дальше. То есть это обобщающее слово, которое охватывает всю остальную похвалу. Таким образом, он говорит, я знаю дела твои, то есть знаю твое поведение, и потом он перечисляет эти дела. Первое, знаю дела твои и труд твой. Речь идет о труде до изнеможения. Знаю твой пот. Я знаю о труде твоем до изнеможения. Здесь подчеркиваются все усилия, которые может активировать в себе человек. Эти усилия включают в себя физическое, волевое, умственное, эмоциональное усердие. То есть эта церковь не просто ожидала, что о них кто-то позаботится, что кто-то придет и накормит их, организует собрание. Они не были просто воскресными верующими. Эта церковь стремилась вспахивать поле духовной нужды в том регионе, в Ефесском регионе. Несмотря на царившее вокруг идолопоклонство и разврат, они активно распространяли Евангелие и снаряжали святых внутри церкви. Возможно, благодаря этой церкви появились все остальные 6 других церквей в этом регионе. Еще давно Павел наставлял эту церковь, объясняя, как Бог ведет свою церковь к зрелости. В послании к Ефесянам звучат эти наставления, которые апостол Павел написал лет 40 назад. И он поставил одних апостолами, других пророками. Это Ефесянам 4 глава 11 стих. Он объясняет роли людей в церкви, как он одарил церковь иных евангелистами, иных пастырями, учителями. И дальше вот этот важный стих, который слышала Ефесская церковь уже давно. Он поставил этих людей, он одарил церковь к совершению святых на дело служения для созидания тела Христа. Таким образом, апостол Павел наставлял эту церковь и говорил, «Бог вас наделил даром. Он поставил учителей, которые наставляют вас и преображают в образ Христа. Когда вы возросли, Бог ожидает от вас, вот эта фраза, на дело служения. Бог ожидает, что когда вы становитесь зрелыми, когда вы возрастаете в Его слове, вы начинаете служить другим». Это была философия служения Ефесской церкви. К этому апостол Павел их призывал. Это была деятельная церковь, церковь, которая не ждала, чтобы кто-то служил им, но они созидали друг друга в любви для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Все мы знаем, что значит усердно работать для того, чтобы кормить свою семью и дать образование детям. И это хорошо, когда христиане показывают пример, как нужно заботиться о семье. Но при этом мы можем позабыть, что у каждого из нас, у каждого члена церкви есть ответственность трудиться, как Ефесская церковь, для того, чтобы взращивать друг друга и распространять библейское влияние на этот мир. Не забывайте, что у каждого из нас есть ответственность не только о семье, в которой мы живем. У мужа есть ответственность, у жены. Но также у нас есть, как у членов церкви, есть ответственность трудиться, причем усердно трудиться. Возможно, вы думаете, как именно я могу проявить свое усердие в церковной жизни? Вот вам ответ. Беритесь за то, в чем есть нужда в церкви. Если вы слышите, что есть нужда, если вы слышите, что есть реальная Сначала поговорим о физических нуждах. Если есть физическая нужда, пусть ваша реакция не будет такой: а что мне придумать, чтобы не участвовать? Что бы мне придумать, чтобы не участвовать в этой нужде? Пускай у вас будет по-другому: а как мне организовать свою жизнь, чтобы участвовать в этой нужде? Но знаете, физические нужды – это еще не все. Есть нужды духовные. Это когда мы находим время для встреч, для общения, для совместной молитвы. Это когда мы готовы дать кому-то свою любимую книгу, я надеюсь, что это не роман. Когда у вас есть желание поделиться тем диском, где есть хорошая, классная проповедь, которую вы можете дать тому, который нуждается именно в этой истине. Когда вы приглашаете других домой, когда вы накрываете на стол, когда вы пьете чай, но все это используете для созидания друг друга. У всех у нас есть взаимная духовная нужда, и мы нуждаемся друг в друге. Но не только нужда физическая, не только нужда духовная друг в друге в церкви. В этот круг входит также нужда, которая есть там, за стенами церкви. Мир нуждается в Евангелии. Это значит стремиться и проявлять усердие в проповеди Евангелия внешним. Здесь очень широкий спектр. Это как с рыбалкой. Мы должны с вами постоянно быть деятельными в этой сфере. Надо знать, где ловить, когда и на что. И здесь нет шаблонов и специальных программ. Мы можем благовествовать индивидуально, находясь на работе. Мы можем участвовать в каком-то общем мероприятии церкви, когда мы группой проповедуем Евангелие, достигаем неверующих людей. Это может быть лагерь христианский, куда приглашаются дети или молодежь, где звучит Евангелие. Это может быть группа, как вы сегодня слышали, где сестры занимаются поделками. Но не поделки-то главное в этой группе, а чтобы те люди, те женщины, которые придут туда... Кстати, это рыбалка для сестер. Те женщины, которые придут туда, чтобы они услышали Евангелие, чтобы они развили отношения с нашими сестрами, чтобы они потом спаслись Его благодатью. Есть много способов и возможностей. И послушайте, я хочу вам напомнить, это наша ответственность. Пожалуйста, не снимайте ответственность благовестия, которое Бог возложил на каждого верующего со своих плеч. Не говорите: я не имею дар благовестника. Если у вас есть возможность сказать соседу, говорите. Если вы куда-то путешествуете, говорите истину. Если вы на работе, и у вас есть возможность сказать, заявить истину, заявите, не стесняйтесь. У вас есть то, что нету в этом мире. У вас есть истина. Мир, он погряз во лжи. И должны быть те, которые как рупор могут возвестить принципы библейские, почему они поступают так, как они поступают. Итак, Иисус хвалит церковь в Ефесе за пот, за труд в поте лица. Второе, за что хвалит Господь, это преодоление. Посмотрите, еще фраза во втором стихе: «Я знаю дела твои, труд твой и терпение твое». Речь идет о терпении среди тяжелых обстоятельств. Здесь апостол Павел не говорит о фатализме и пассивной обреченности. Здесь мы видим, что церковь была бесстрашной в принятии трудностей, страданий и потерь. Церковь в Ефесе, несмотря на сложные обстоятельства, оставалась верной Господу. Она преодолевала те трудности, с которыми сталкивалась. И во втором стихе указан еще один аспект, заслуживающий похвалы – пуританизм. Почему я так сказал? Потому что я не нашел другого слова на букву «П», но пуританизм – это взято от слова «пуритане». Вы знаете, что в средние века были люди, которые боролись за чистоту в церкви. Пуритане, и они хотели очистить церковь от скверны. Они были за то, чтобы практическая святость развивалась в жизнях верующих людей. И здесь мы видим, что они поступали, церковь Ефесе, как пуритане. Посмотрите второй стих. «И то, что ты не можешь сносить развратных». В Ефесской церкви был высокий стандарт практической святости. Они не были толерантны ко греху. Они придерживались церковной дисциплины не просто на словах, но на деле. Недавно одна семья была у нас в гостях, они планируют перейти в нашу церковь, и они поделились таким переживанием. Они сказали: честно говоря, мы никогда не думали, что в церкви может быть церковная дисциплина. До этого мы были в другой церкви, мы ни разу не слышали о таких вещах, и мы были удивлены то, что происходит у вас. Мне было приятно это слышать. Приятно, что люди видят, что в этом мы стараемся подражать Ефесской церкви. Мы не можем сносить развратных, тех людей, которые называют себя верующими, но живут в грехе. Но не только они были внимательны к чистоте поведения друг друга, они могли отличать ложных учителей от подлинных. И здесь проницательность – это еще один аспект, заслуживающий похвалы. Второй стих. «И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». В церкви было достаточно здравомыслящих людей, проницательных людей, способных с помощью Слова Божьего увидеть человека, который заявляет, что он апостол. Апостол ли он или нет? 40 лет до написания этих слов Павел предупреждал ефесских старейшин. Послушайте, что сказал Павел лидерам этой церкви еще годы-годы в прошлом. «Ибо я знаю», об этом написано в Деяниях 20, 29, 31, «ибо я знаю, что в отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Ефесская церковь, знайте, знайте, что придут к вам люди, которые лютые волки. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». И так и произошло. Кстати, одна из трудностей, с которой столкнулся Тимофей, это люди в Ефесе, которые оказались в руководстве. И даже, скорее всего, это были пастыры, которые на самом деле были ложные верующие. Они возмущали церковь, смущали церковь и уводили церковь от истины. И Тимофей должен был выправить эту ситуацию. Апостол Павел это предвидел, он знал, что войдут люди, и предупреждал. «Посему бодрствуйте, он говорит, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Лжеучителя представляют собой постоянную опасность для церкви. Но будучи наставленной в начале, церковь оставалась способной все еще противостоять этой опасности спустя 4 десятка лет. Как когда-то они слышали от Павла, «чтобы вы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учений по лукавству человеков». Церковь через годы показала себя зрелой в распознавании лжи. И в 6 стихе Иисус продолжает хвалить церковь. Посмотрите 6 стих. «Впрочем, в то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». О николаитах упоминается в этой же главе в послании Пергамской церкви. Чуть ниже, с 12 по 15 стих, Иисус возвращается к учению николаитов. Кто же такие николаиты? Некоторые, ссылаясь на труды отцов церкви, связывают эту ересь с Николаем Антиохийцем, одним из 7 мужей, избранных апостолами во время, когда образовалась первая церковь в Иерусалиме. Если вы откроете Деяния 6.5, вы увидите, что среди этих 7 избранных, которые потом стали, некоторые называют деканами, среди этих 7 избранных был Николай Антиохиец. И, скорее всего, возможно, он заручился кредитом доверия апостолов, хотя на самом деле сам был не спасенный и неверующий человек. И вы думаете, как это так можно провести, обвести вокруг пальца апостолов? Слушайте, рядом со Христом был Иуда Искариот. Таким образом, церковь постоянно находится в опасности, и легче всего разорвать церковь на части через ключевых людей. И Эфес постоянно был в этой опасности. Мы не можем точно утверждать, был ли это тот самый Николай или нет, но что мы можем знать, в любом случае он распространял учение, которое ввело церковь к аморальности и пороку. Письмо Пергамской церкви связывает николаитов с учением лжепророка Валаама, который ввел Израиль в идолопоклонство, сопровождающееся моральным разложением. Таким образом, когда в 6 стихе идет речь о делах николаитов, то, скорее всего, подразумевается потакание чувственным грехам плоти и участие в языческих празднествах во имя христианской свободы. То есть это учение во имя христианской свободы говорило, ничего плохого в этом нет. Можно поклоняться Богу, но при этом нужно уважать и другие религии, и другие празднества. Это нормально. И таким образом, под христианской свободой это учение увлекало людей в разные грехи. Климент Александрийский писал, что николаиты предаются наслаждению, как козлы, потворствуя своим похотливым желаниям. В противоположность Пергамской, Ефесская церковь не собиралась терпеть николаитов, но ненавидела их учение. Ненависть к подобной ереси – это то отношение, которое должно быть в рядах здравой церкви. Бог ненавидит ересь и аморальность, особенно в среде своего народа. И в 3 стихе Иисус показывает еще один аспект достойной похвалы – постоянство. Посмотрите 3 стих. «Церковь была постоянна, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Какие бы трудности они ни испытывали, они были постоянны, они не сдавались и для имени Христа трудились и не изнемогали. То есть не было такого момента, когда они опустили руки и сказали, ну все, хватит, хватит нам это христианство уже. Сколько же мы можем преодолевать эти гонения, сколько же мы должны благовествовать, все, хватит, отстаньте от нас. Они преодолевали, их жизнь характеризовалась словом, они не изнемогали. Надо сказать, что, услышав такую похвалу в адрес Ефесской церкви, наверное, каждый из нас хотел бы оказаться в такой церкви. И если бы не было продолжения письма, мы бы никогда не подумали, что в такой церкви могут быть и проблемы. Но несмотря на все положительные моменты, существующие в среде Ефесской церкви, от всепроникающего взгляда Христа не могла ускользнуть эта проблема. Это была бомба с замедленным действием, которая со временем могла разрушить церковь. Итак, четвертое – это порицание. Кстати, несмотря на порицание, церковь так и не вняла предупреждение Христа. Итак, порицание. Посмотрите 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Что же это значит? Их христианская жизнь все больше и больше превращалась в чисто механическое, формальное выполнение своих обязанностей. Они погрузились в рутину и забыли о самом главном. И хотя в прошлом они пылали любовью к Господу, спустя 40 лет со сменой первого поколения верующих, очень важная деталь, за 40 лет первое поколение верующих ушло. Пришло второе, и даже подрастало третье поколение. И когда пришло новое поколение, любовь начала стремиться к нулю. В прошлом апостол Павел писал этой церкви, зная, что они любят всех святых. В послании к Ефесянам так и написано, 1.15, что они любят всех святых. И Павел молился за них, чтобы они не останавливались и продолжали развиваться в любви Христовой, в любви ко Христу в том числе. То есть Павел постоянно вдохновлял эту церковь возрастать в любви Христовой. Об этом написано в Ефесянам 3 главе 17 по 19 стих. Но произошел сбой, и вместо прогресса в любви появился регресс. Они оставили первую любовь свою. Скорее всего, речь идет не только о любви к Богу и ко Христу, но и о любви друг к другу и о любви к неверующим. Они сели на мель в том месте, где перестали прилагать усилия, чтобы продолжать исполнять свою ответственность, любить Христа и ближних. Хорошей иллюстрацией служит то, как Израиль охладел в любви к Богу. Я прочитаю вам несколько текстов, это очень полезные тексты. Если вам не сложно, откройте, пожалуйста, пророка Иеремию. Пророк Иеремия, 2 глава. Вы знаете, что Израиль регулярно отступал от любви к Богу. Поэтому Бог его называл блудницей. Прочитаем пророка Иеремию, 2 глава, со 2 стиха. «Иди, возгласи в уши чери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней Господу, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Яковлев и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши? Задают вопрос. Что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться, ибо пойдите на острова, рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они не боги, Заметьте, это очень важная деталь. Он говорит: Израиль, я истинный Бог. Но пойдите, посмотрите в другие народы, которые поклоняются идолам. И посмотрите, есть ли такие народы, которые стали предавать своих идолов и отвергать своих идолов. Ответ: нет таких народов. А дальше он продолжает: а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Далее он призывает во свидетели землю и небо, все творение. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Это претензия к Израилю. Израиль решил оставить источник воды живой. Представьте, у них есть родник, где они могли бы пить воду. В палестинском климате это очень важно. И они пошли прочь от этого источника, нашли скалистую породу и стали выбивать в этой скалистой породе такую емкость для того, чтобы туда наполнить воду, и чтобы она там стояла, как болото. Но и это не помогло, потому что этот водоем, он пропускал воду. И он говорит: они оставили источник воды, они оставили эту любовь первую ко мне, и они полюбили идолов и стали им поклоняться. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. То же самое говорит пророк Иезекииль. Еще откройте одно место, которое будет хорошей иллюстрацией, когда народ предал Господа. Пророк Иезекииль, 16 глава. Пророк Иезекииль, 16 глава. Мы видим отношение Бога и Израиля. Прежде всего, Бог строил отношения с Израилем. Эти отношения, к которым стремился Бог, это отношение любви. Это не формальные отношения «ты мне, я тебе». Прежде всего, это отношение любви. Поэтому, когда Израиль нарушал закон, он плевал в лицо Бога, который любил Израиль. Давайте прочитаем Иезекииля 16, 8 и дальше. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя». Это Бог говорит об Израиле. «И вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьянные сандалии, и опоясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил в руки твои запястья, и на шею твое ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была весон, и шелк, и узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия». Это все про Израиль. «И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою». Это проблема Израиля и проблема некоторых христиан. «Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славой твоей, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». Вот какая картина отношений Израиля и Бога. Фактически Израиль стал проституткой, изменяя Богу. Подобно Израилю, медовый месяц Ефесской церкви уже давно закончился, как, впрочем, в семьях некоторых из нас. Она находилась в опасности, поскольку потеря настоящих любящих отношений между ними и искупившим их Господом открывала дверь. Послушайте, Бог обличает: потерю любви открывает дверь к духовной апатии, равнодушию к другим, к любви к миру. Если церковь теряет любовь к Господу, она начинает любить мир. Мир входит в церковь, начинается толерантность к греху, перестает быть церковная дисциплина, грех начинает развиваться, и церковь умирает. Интересно, что несмотря на стойкость церкви в отношении внешних угроз, в сердце церкви зарождалось то, что могло убить ее изнутри. Иисус не желал этого допускать, и поэтому в 5 стихе звучит повеление. Это 5 пункт проповеди. Повеление. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Во-первых, Иисус повелевает вспомнить, буквально держи постоянно в памяти, помни, откуда ты не спал. И, кстати, забывчивость часто является причиной духовных падений. Мы очень часто забываем, почему и когда мы упали. И забывчивость по Богу, по любви к Богу. И ефесяне должны были осознать серьезность ситуации. Они должны были понять, что и когда они стали делать не так, ведь тогда они потеряли покой. Их сон пропал. Это был важный индикатор. Совесть судила. Дух Святой обличал, что они должны были перестать делать то, что они делают, или перестать быть равнодушными в отношении Бога. Во-вторых, Иисус призывает их покаяться. Не только вспомнить, но покаяться. И осознанно отвергнуть этот грех, поскольку не любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей своей силой есть грех. И последняя церковь должна была продемонстрировать подлинное покаяние тем, чтобы они начали творить прежние дела. Они должны были опять быть плененными Богом. Их сердце прежде всего должно было быть пленено Христом. Они должны были посвящать себя молитве, они должны страстно желать поклонения Ему. И эту ответственность Господь возлагает на каждого из нас. С одной стороны, мы знаем, что способность любить Бога приходит от Него. С другой стороны, мы должны понять, что любить Бога – это наша ответственность. Итак, опасность оставить первую любовь существует, несмотря на множество духовных привилегий, несмотря на самого главного покровителя, несмотря на похвалу, несмотря на порицание и несмотря на конкретное повеление. Призвав церковь к конкретным шагам, Иисус предупреждает о последствиях непослушания. Волны похвалы сменяются строгими волнами порицания, предупреждения. Но в конечном итоге, как это видно сейчас, все это не возымело действия в Ефесской церкви. Наверное, вы думаете, а стала ли церковь поступать так, как призвал их Господь? Я думаю, нет. Потому что ни Ефеса, ни Ефесской церкви сейчас не существует. Посмотрите предупреждение. 5 стих. «А если не так, скоро приду к тебе». Скорее всего, здесь не говорится о втором пришествии Христа, но о приходе Христа посредством локального суда в конкретной поместной церкви. Небрежность приведет к тому, что написано дальше в 5 стихе. «И сдвину светильник». Это символизирует церковь. «И сдвину церковь твою с места ее, если не покаешься». Церковь перестанет светить, поскольку церковь светит посредством любви. Вы помните, в Евангелии от Иоанна есть такие слова. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Интересно, что таким же образом Бог всегда поступал в прошлом. Если грех был неисповедан, этот грех продолжал возрастать, например, в Израиле, то Израиль был парализован, например, грехом Ахана. Пророк Иезекииль описывает, как Божья слава покинула Израиль, когда Израиль стал блудодействовать с другими идолами и отвернулся от живого Бога. Иисус таким образом действует и сейчас. Братья и сестры, тому пример огромное количество мертвых церквей, церквей, которые хорошо начинали, но плохо закончили. Есть церкви, которые очень горячо начинали поклонение, они приходили к Богу, но потом пришло другое поколение, следующее поколение, и церковь умирала. И церковь умирала. Печально осознавать, что предупреждение о суде Христа в отношении Ефесской церкви не оказалось претворено в жизнь. Сейчас нет этой церкви. Но несмотря на то, что церковь, возможно, не прислушалась, и даже несмотря на остальные моменты в этой церкви, есть радостный момент. Я хочу закончить на мажорной ноте. Это 7-й пункт «Победа». Посмотрите. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Победа. Эта фраза повторяется в письмах всем остальным церквям. Здесь говорит Дух Святой и Христос. Дух Святой действует в церкви вместе со Христом. И здесь делается ударение на особую ответственность слушать голос Божий в Писании, быть послушным. Побеждающему, по-гречески «никао». Кто такой побеждающий? Может быть, это особый класс более духовных христиан? Может быть, здесь идет речь о тех, которые под страхом смерти шли за Христом и умерли, отдав свою жизнь за Христа? На самом деле, дальнейшее обетование показывает, кто же эти побеждающие. «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». В 7 стихе «дерево жизни» символизирует вечную жизнь, а рай указывает на небеса. Таким образом, побеждающие – это все спасенные во Христе верующие люди, все возрожденные люди. Я искренне верю, что в Ефесской церкви были спасенные, возрожденные люди. И несмотря на то, что церковь прошла, и Иисус сдвинул этот светильник, те люди, которые были живые там, они все равно остались победителями. И они сейчас на небесах с Господом. Это огромное ободрение для нас сегодня. Во времена, когда миссионеры отправлялись в Америку, это было сотни лет назад, когда европейцы отправлялись в путешествие туда, в Америку, чтобы достигнуть Евангелием индейцев. И вот одна история о том, как один миссионер проповедовал в специально сооруженной палатке, где вокруг него собралось много индейцев. Он начал проповедовать Евангелие и стал в самом начале своей проповеди говорить о Иисусе Христе. И спустя некоторое время их вождь вышел вперед, положил перед миссионером свой томагавок и сказал: «Вождь Орлиный Глаз отдает свой томагавок Иисусу Христу». Повернулся и сел назад там, где он сидел. Дальше миссионер продолжил дальше проповедовать, и он стал говорить о Голгофе, о том, почему пришел Иисус Христос. И тогда опять этот индеец встал с своего места, вышел вперед, подошел к миссионеру и дал знак другим людям, и привели его лошадь, и поставили перед миссионером. И тогда этот вождь сказал: «Вождь Орлиный Глаз отдает свою лошадь Иисусу Христу». И опять он вернулся и сел на свое место. Тогда проповедник опять продолжил проповедовать. Он стал говорить о крови Иисуса Христа, о том, что Иисус Христос искупил свой народ, что Он отдал Себя для спасения всех, кто уверует в Него. И тогда опять этот вождь, он прервал это собрание и уже в слезах вышел вперед, упал на колени перед этим миссионером и сказал: «Вождь Орлиный Глаз отдает себя Иисусу Христу». Сегодня Господь хочет, чтобы ты проверил свое отношение к Нему, чтобы ты проверил, а есть ли та любовь, которая была в начале, когда ты покаялся, когда ты последовал за Христом, когда ты повернулся к Нему от своих грехов, и твое сердце воспылало любовью ко Христу. Есть ли сейчас эта любовь в твоем сердце? Еще раз я прочитаю 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда не спал, и покайся, и твори прежние дела». Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя, благодарю за книгу Откровения. Сколько много полезного здесь мы находим для нас лично. Благодарю Тебя, Господь, что Ты заботишься о церквях, Ты ходишь посреди церквей, Ты не оставил церковь, несмотря на то, что Ты сейчас на небесах. Ты Духом Святым проницаешь, Ты видишь все сердца тех людей, которые находятся в каждой поместной церкви. И Ты очень заинтересован в том, чтобы церкви продолжали светить в этом мире. Ты не махнул рукой на нас, и Ты не просто пребываешь в радости с Отцом, но Ты переживаешь и скорбишь о тех церквях, которые, возможно, выбрали неправильный курс. Господь, я прошу, чтобы Ты проверил нашу церковь, чтобы Ты испытал, чтобы Ты обличил и показал, что в нас не так. Мы не хотим, чтобы светильник нашей церкви был сдвинут. И мы верим, что Ты не зря образовал и создал церковь в Приволжском районе, чтобы светить там, где мы живем. Мы верим в то, что десятки, сотни, даже, возможно, тысячи людей услышат Евангелие, и некоторые из них спасутся по Твоей благодати. И мы верим, что Ты хочешь использовать нашу церковь. Поэтому мы просим Тебя, прости, если мы в чем прогневили Тебя, если мы не проявили к Тебе должной любви. Если Ты видишь, что мы угасаем в любви к Тебе, прости и восстанови нас, Господь. Мы хотим творить прежние дела любви в отношении Тебя, в отношении друг друга и в отношении неверующих людей там в мире. И мы благодарим Тебя за это слово предупреждения и поклоняемся Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.